Это подкаст.
Рамзан Кадыров и его объявление себя пожизненным главой Чечни, плены украинцев в Грозном, перестрелки в Дагестане и Ингушетии и рейд силовиков в детском спортивном клубе на Кубани. Об этом и не только в 224-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Чтобы подкаст услышали как можно больше людей, поставьте лайк и напишите комментарий, если для вас это безопасно. А теперь к новостям. Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые за 5 недель появился на публичном мероприятии в правительстве республики. 17 февраля он провел совещание с силовиками, где заявил, что не покинет пост главы, так как назначен пожизненно. Об исчезновении Кадырова из публичного пространства ранее писало издание агентства. Журналисты подсчитали, что политик не показывался на камеру с 8 января. Это могло быть связано с проблемами со здоровьем. О них стало известно во время подобного исчезновения осенью 2023 года. В прошлом году «Новая газета» сообщила, что у главы Чечни диагностировали некроз печени. Сам Кадыров свои болезни отрицает, хоть и признает, что проходит так называемый капремонт каждые 3 месяца. Связь отсутствия политика на публике с его плохим самочувствием отрицают и его подчиненные. Они заявили, что Кадыров находится в плановом отпуске и иногда посещает разные мероприятия. Видеозаписи таких визитов в агентстве назвали возможными консервами, то есть заранее заготовленными роликами. На совещании с силовым блоком Рамзан Кадыров все разговоры о своей болезни в очередной раз назвал сплетнями и уверил, что должность свою не покинет. Официальные полномочия Кадырова закончатся в сентябре 2026 года, это его второй срок подряд. По закону до 2022 года он не имел бы права баллотироваться на выборы еще раз, однако в результате поправок к Конституции разложение электоральных институтов затронуло регионы, это цитата, так объяснил электоральный аналитик Иван Шукшин. Действующий со времен Ельцина закон о принципах организации власти субъектов России изменили в первые месяцы вторжения в Украину. Ограничения губернаторских сроков перестали действовать. Поэтому еще в 2023 году, после первой информации о критическом состоянии, политик заявил о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Чечни. Хотя все ограничения в этой области не особо работали и до начала войны, говорят эксперты. В том, что, цитата, «с формальностями как-нибудь разберутся», уверен, например, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Вот что он сказал в разговоре с сайтом «Кавказ Реалии».
Была такая реклама. Сроки действия больше не действуют. Какой 26-й год? Если Путин у нас до 36-го года, то почему Рамзан должен себя ограничивать? Что за формальности? Если же говорить серьезно, Рамзан Кадыров давно и последовательно работал над тем, чтобы ему не было альтернативы. С точки зрения Кремля, Кадыров – это гарант стабильности в Чечне. Если его не будет, то что будет? Будут проблемы. Проблем никто не хочет, их и так хватает. А уж формальности, с формальностями как-нибудь разберутся. Число желающих проститься с Кадыровым в интернете велико, но я их должен разочаровать. Все то, что про него писали, про его диагнозы, оно не дает вам больших надежд, господа. Он готов цепляться за жизнь всеми имеющимися теперь медицинскими и техническими средствами.
Свое намерение оставаться единоличным главой Чечни Рамзан Кадыров подчеркивает регулярно, особенно упорно, после начала вторжения в Украину. Еще в начале 2023 года официальная должность политика была дополнена словом «мехкда», в переводе «отец народа». Ради этого пришлось поменять республиканскую конституцию. Помимо «отца народа», местные чиновники называют Кадырова дорогим братом, шефом и падишахом. О том, что он единственный начальник в регионе, Кадыров заявил военным и силовикам сразу перед так называемым отпуском в декабре. Всех, кто не согласен исполнить любой его приказ, он призвал уволиться. О том, что Кадыров один принимает решения по всем вопросам, связанным с регионом и чеченцами, независимо от места их проживания, политик объявил еще в 2011 году. При этом США, Япония, Канада, Новая Зеландия и Австралия, а также страны Евросоюза, ввели против Рамзана Кадырова и его семьи санкции за нарушение прав человека в республике и военные преступления. В Чечне могут удерживать более 150 украинских военнопленных, часть из них, вероятно, находится в Грозном. Республиканские власти не проводят официальные обмены и могут использовать пленных в качестве живого щита или рычага давления для снятия санкций семьи Кадырова. Факт нахождения пленных в Чечне проекту украинской службы радио «Свобода. Новости. Приазовье» подтвердили родственники военных из ВСУ, которые увидели своих близких на видеозаписях каналов чеченских властей или узнали сведения от бывших пленных в Грозном. Удерживаемых избивают во время визитов российских надзирателей, заявили вернувшиеся из заключения. Пленных в Чечне кормят лапшой быстрого приготовления и поют технической водой. При этом их родственники называют такие условия лояльными по сравнению с тем, что происходит в местах содержания в других регионах России. Неофициальные обмены чеченцам удается проводить после покупки пленных у других частей, говорили ранее в координационном штабе по обращению с военнопленными. Продолжаются ли такие сделки и сейчас, неизвестно. По словам члена антивоенного комитета Анастасии Шевченко, которая занимается вопросами обмена, отследить украинцев в Чечне практически невозможно.
Поскольку я была в лагерях для российских военнопленных в Украине, я видела, что чеченцев там нет, и, естественно, задала вопрос, вообще брали ли в плен чеченских военнослужащих. Мне сказали, что это, как правило, работа полевых обменов, то есть если берут, то сразу же меняют на поле боя, в плен они глубоко не попадают. Что касается обратного процесса, когда чеченцы берут в плен украинских военнослужащих, ко мне обращались родители таких ребят, и дальше вот просто след пропадает. Невозможно найти, я пробую, но на самом деле очень сложно.
Единственная официальная информация поступает только из каналов местных властей. В начале декабря Кадыров показал предполагаемый пункт содержания. Это здание из бетонных блоков с высокими потолками, без окон, с двухъярусными кроватями и решетками между камерами. Тогда же Кадыров заявил и о живом щите. В планах выставить украинских военных на крышах зданий в республике для предотвращения новых атак беспилотников. Обмен пленных на снятие санкций глава Чечни предложил еще в январе прошлого года, но быстро отозвал свое предложение после критики со стороны провластных зет-блогеров, добавив, что это был только троллинг. Независимо подтвердить информацию о пленных в Чечне, их количестве и условиях жизни невозможно. Международные правозащитные организации не имеют к ним доступа.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
На этой неделе на Северном Кавказе произошло несколько перестрелок с участием полицейских и чиновников. В ночь на воскресенье, 16 февраля, в Ингушетии неизвестный напал на бывшего заместителя начальника полиции Карабулака Ильяза Нальгиева. В него выстрелили не менее 7 раз. Экс-силовик остался жив. Его спас заклинивший ствол пистолета нападавшего, отмечается в публикациях. Со сквозным ранением бедра потерпевшего доставили в республиканскую больницу. Его жизнь вне опасности. Нападавший скрылся. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство. Что стало причиной нападения, пока неизвестно. В 2012 году Ильяза Нальгиева приговорили к 8 годам колонии за пытки задержанного, беженца из Чечни Зельмхана Читигова. Таким образом, силовик пытался получить признание по делу о теракте. На следующий день в Дагестане подозреваемый в разбойном нападении выстрелил в полицейских, но сам был ранен и задержан. Предположительно, 31-летний местный житель с оружием сначала ограбил магазин в Дагестанских Огнях, получив от кассира около 70 тысяч рублей. После жалобы в полицию и начавшихся поисков его заметили на трассе. В ответ на просьбу показать документы молодой человек достал пистолет. Полицейские ранили его первым и доставили в больницу. Сейчас нападавший под следствием за покушение на жизнь сотрудника. В понедельник, 17 февраля, в полицию с повинной явились бывший заммэра Махачкалы Алибулат Магомедов и его знакомый Сайпулакади Магомедов. Незадолго до этого они стали участниками перестрелки с 4 ранеными. Конфликт произошел в Махачкале вечером 14 февраля. В нем участвовали 7 человек – Элекбер Гаджиев, его брат Гаджи и братья Белаловы. На стороне Магомедовых был также Сираж Гитинов. Причиной перестрелки мог стать контракт на строительство в селе Хурик. Чиновник якобы был недоволен срывом сроков, пишет газета «Черновик». В итоге четверо получили ранения в области паха, в грудь, ногу и живот. Состояние одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. До января этого года Алибулат Магомедов работал заместителем главы администрации Махачкалы, где курировал вопросы ЖКХ, а затем перешел в республиканский Минстрой. Он занимает в этом ведомстве должность исполняющего обязанности руководителя дирекции единого государственного заказчика-застройщика. Продолжаются удары со стороны Украины по южным регионам. В результате были повреждены нефтяные предприятия и жилые дома, а также ранены 2 человека. Наибольший урон понесла Кубань. 17 февраля там из строя вышла крупнейшая нефтеперекачивающая станция Каспийского консорциума «Кропоткинская». Она занимается транспортировкой добываемого в Казахстане нефти через Астрахань, Калмыкию и весь Краснодарский край на терминал под Новороссийском. После топлива на танкерах экспортируют на мировые рынки. В прошлом году КТК транспортировал 63 миллиона тонн нефти, из них 53 миллиона из Казахстана. 2/3 этого объема были направлены в Европу и США. Сейчас перекачку нефти перевели на аварийную схему, рассказали в компании. Устранение последствий может занять до 2 месяцев. За это время перегонка нефти из Казахстана снизится на 30%. Размер ущерба и его последствия пока неизвестен. В тот же день в результате падения сбитых дронов повреждения получил 51 жилой частный дом в Славянском и Северском районах. Пострадала 4-летняя девочка, ее доставили в больницу. Ранение получила также жительница поселка Ильский. Ей оказана первая медицинская помощь. Целью атаки снова стал Ильский нефтеперерабатывающий завод. Еще один многоквартирный дом был частично разрушен из-за атаки дронов в Волгограде в ночь на 15 февраля. Один из очевидцев рассказал, что БПЛА зацепился за провода и врезался в многоэтажку по улице генерала Шумилова на юге города. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в свою очередь заявил, что напротив, все беспилотники перехвачены и нейтрализованы, а небольшой пожар возник только на территории промзоны. Однако позже он признал повреждение крыши жилого дома и припаркованного рядом автомобиля. Один человек получил легкие травмы. Регулярные атаки продолжаются на Ростовскую область. На этой неделе там о пострадавших не сообщали. Режим беспилотной опасности вводили и в Северной Осетии. О каких-либо прилетах там ничего не известно. В свою очередь, Краснодарский край и Ростовская область остаются плацдармом для ударов по Украине. 19 февраля часть беспилотников, отправленных с военных аэродромов Миллерово и Приморско-Ахтарске, оставили без света и отопления более 500 домов, 14 школ и 13 детских садов в Одессе. 20 февраля помимо беспилотников по городу ударили ракетами, запущенными из Волгоградской области акватории Черного моря. Пострадал один человек. В Херсоне российская корректируемая авиабомба попала в жилой многоэтажный дом. Среди раненых оказались дети. В воскресенье 16 февраля в российских регионах прошла акция памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Исполнился ровно год с его смерти в колонии. В Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях были задержаны как минимум 5 человек. На пришедших возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Волгограде составили протоколы за отсутствие паспортов и отпустили. При этом экс-депутата городской думы от КПРФ Илью Кравченко арестовали на 2 недели за неповиновение полиции. Такой же срок получил член Федерального бюро партии «Яблоко» и экс-кандидат в депутаты Госдумы Александр Ефимов. Его обвинили в распространении экстремистской символики. Так суд назвал портрет Навального, с которым Ефимов вышел на улицу. Продолжаются репрессии по другим статьям. Так, фем-активистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршанкулову суд оштрафовал на 45 тысяч рублей за отсутствие иноагентской маркировки в публикациях. В реестр иноагентов ее внесли в сентябре прошлого года. Перед этим она была объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Маршанкулова находится за границей. Причиной ее преследования стали ее публикации в телеграм-канале о гибели провоенного зет-блогера Владлена Татарского в прошлом апреле. Дважды за неделю в новостях были упомянуты кубанские силовики. Там провели рейд в ночном клубе и официально отчитались о задержании 2 девушек за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. На вечеринке в клубе было около 200 человек. С ними провели профилактическую беседу. В отношении 12 человек вынесли предупреждение, а 2 задержанных доставили в отделение. Это местная жительница 28 и 40 лет. На них составили административный протокол. Статья предполагает до 100 тысяч рублей штрафа. С другим рейдом вооруженные силовики явились в Академию единоборств «Молодые орлы», когда там шла тренировка у несовершеннолетних. Детей и их тренеров уложили лицом в пол. Сообщается, что одного из них избили. По неподтвержденным данным, целью рейда была проверка мигрантов. Их в спортшколе так и не нашли. На видео с камеры наблюдения попали около 30 подростков. Как минимум 2 из них на этих кадрах силовики пнули ногой. Мать одного из детей рассказала, что ее сына силовик ударил сапогом в живот и в лицо, когда тот отказался ложиться на пол. Родители намерены обратиться в Следственный комитет. После резонанса в сети Управление МВД по Краснодарскому краю выпустило сообщение, в котором рейд назвали оперативно-профилактическим мероприятием, проведенным с целью проверки деятельности неформальных бойцовских клубов. Это цитата. Утверждается, что в результате вооруженные бойцы нашли нарушение санитарных правил и пожарной безопасности, а также отсутствие кассового аппарата. Тот факт, что в клубе занимались несовершеннолетние, к ним было применено насилие, не упомянут. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали новостной подкаст до этого момента. Мы благодарим вас за поддержку нашей работы. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы еще этого не сделали. Так вы не пропустите новый выпуск на следующей неделе. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».